Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Надеюсь, мы в прямом эфире. Это Сергей Серьезно? Степанов, Андрей Поляков. И для доказательства 8800... Какой там номер-то у нас был? 8800... Вот он упал, и я уже забыл.
Катастрофа!
Вот, 333-1706. 8800-333-1706. Все, вы его знаете наизусть, а мы вот забываем, потому что не всегда в прямом эфире бываем. О чем же мы сегодня поговорим в программе «Атеисты против»?
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Мы сегодня продолжим цикл наших передач, которые, в общем, можно так назвать «Религия и И».
Это я помню, книжка очень хорошая, «Просто христианство» называлась, Клайва Льюиса. Вот он в самом начале этой книги, там в предисловии говорил, вот любят все рассуждать христианство и, половой вопрос, христианство и, освобождение женщин, христианство и... Ты продолжаешь, 100 лет прошло, ты продолжаешь.
Да, но мы не ограничиваемся прям совсем аж одним христианством, мы немножечко цепляем разные параллельные религии, которые тут существуют, помимо, их же много всяких разных. Ну, мы даже не обо всех и знаем, честно говоря.
Вот, но они возникают.
Ведь самое-то главное, вот о чем этот цикл? Он говорит о том, что, как и все остальное, среди чего мы живем, да, среди человеческих отношений, а религия – это то же самое, продукт человеческого разума. Я сейчас вот сказал и подумал, разума ли?
Вам, атеистам-то, вы от разума все пляшете.
Будем считать, что разум, что это такое.
Мне бы тоже так хотелось, между прочим. И я даже тут не готов так уж резко спорить. Почему? Потому что религия и откровение Бога, явленное в христианстве, это не одно и то же. Ну, тут по понятиям многих христиан так. Потому что христианство не совсем религия. Например, Александр Мень называл христианство кризисом всех религий, потому что в нем там сходятся все неотвеченные, да, восклицания к небесам во многих религиях. А вот в христианстве они находят ответ. И потом он говорил, любая религия – это представление человека о чем-то высшем, да, а христианство – это откровение высшего человеку, то есть Бог пришел на землю. В этом есть отличие, но, конечно, со стороны глядучи на все это, можно сказать, ну, все вы напридумывали. Кто-то сложнее, кто-то проще, кто-то совсем там, вот Бог на той горе, потому что мы не можем на ней залезть, на нее, да, и поэтому вот он всем управляет, мы так верим. А у кого-то все гораздо-гораздо сложнее.
Ну, маленькую вот вставлю ремарку к твоему такому замечательному тексту, и упомянул ты Мене, да?
Да.
Вот если бы вот эти слова, которые вот ты сейчас привел, да, ну и масса других вот, ну, лестных, я считаю, да, для христианства выражений, они были бы изречены кем-то человеком, ну, с нейтральной позиции. Тогда можно было бы как-то к этому прислушаться. А когда человек расхваливает свое собственное болото, ну, естественно, а ислам – это вообще это вершина и конец всему. Как в буквальном, так и в фигуральном смысле. Вот. Потому что это все царство Божие.
Нет, ну вообще любая религия, она говорит, что наша самая правильная. Понятно, это признак типичной религии.
Ну, мы сейчас это мы так для разминки языка. А дальше попробуем рассмотреть вот такую взаимосвязь и разные аспекты схожести. Я назвал сегодня передачу «Религия и тюрьма».
Но я бы так расширил не свобода, потому что тюрьма бывает, знаешь, как внутренняя Монголия. Она бывает внутренняя, внешняя.
Мы сейчас
одни в большой зоне, другие в маленькой. Тут.
Ну да.
Кто свободен из нас? Ну-ка.
Все-таки, смотри, очень, на самом деле, мы в первую очередь Конечно, тут есть несколько аспектов. То есть вот взаимосвязь сейчас церкви и так называемой вот этой ФСИН системы исправления и наказания, да, когда церковь активно внедряется, ну, вот православная церковь. А и я знаю, что...
Мне кажется, недостаточно активно.
Я... Нет, это с, как, каким аршином мерить недостаточно. Церковь, то есть расширяются все больше права священников, вот их доступ к пастве. Количество верующих в церквях, оно неуклонно растет. Вот за последние там, годы, вот статистику смотрел, и она здорово растет. Она растет значительно выше, что характерно, чем количество верующих на свободе. Вот. И если там у нас здесь, здесь у нас, в нашей тюрьме, верующие там всего там несколько процентов, там что-то 4% то тех, кто постоянно ходит в церковь, тех, кто такие вот церковные...
Ну, еще меньше,
то,
меньше.
То там,
там те, кто только по праздникам большим, да. 2/10 и то 2% еле-еле
вот
накапливается.
А там очень большое, то есть соотношение не в пользу людей свободных. Ну, хорошо ли это или плохо, это тоже такой вопрос. Это не только у нас. Это практика такая, она и везде, и, ну, известная и уже сейчас затасканная такая шутка американская, что если бы атеисты покинули бы Америку, то там 90% Академии наук и всего там 1% тюрем лишилось бы.
Как приятно атеистам должно быть.
Нет, это, конечно, приятно, потому
что... Академии наук, интересно, там есть вообще американские?
Ну, не знаю, ну что-то такое. Ну, у них там академия вон...
И потом, чего нам Америка? Указ, что ли?
Америка особенная страна.
Слушай, это разделение труда, я считаю. Я считаю, что, понимаешь, вот недавно был шикарный эксперимент проведен, хочу, конечно, его надо посмотреть, наверное, в Фейсбуке где-нибудь там, Сергей Степанов, найдите, посмотрите, я его у себя отражал. Но, короче, эксперимент, современный интернет-эксперимент, кто-то разлиновал, ну, какой-то сайт, да, очень посещаемый, да, пустое место, назвал его место, и можно было закрашивать пиксель один, да, одному человеку один раз за 5 минут. Ну, и сначала там кто-то, ну, это же медленно получается, да, но для одного человека. А если это много людей, они договариваются что-то нарисовать, то быстрее получается. И, в общем, это целое шоу получилось, понимаешь? Сначала каждый свое что-то рисовал, потом места стало не хватать, ну, там большая картина, но все-таки, да, стала борьба за место, за существование. Одни захватывали другие. Потом стали какие-то художники рисунки свои представлять, там, да, потом... стали вандалы их разрушать, и появились люди, которые хранители назвались, да, они восстанавливали разрушаемые рисунки, то есть это можно, да, а потом клякса стала разрастаться, понимаешь, клякса черная, которая захватывала все вокруг, потому что нашлись люди, которые говорят, не нужна нам эта цветастая вся палитра там, да, пусть да. будет, да будет чернота. И единственная возможность появилась ее победить, это объединиться всем творческим людям, да, чтобы вот эту черноту восстановить и нормально, чтобы... Это красиво очень.
Очень
это
интересно,
художественно
интересно.
Красиво. Но из этого я сделал один вывод, что вот это, понимаешь, чернота, это клякса, этот ваш атеизм, да, он очень нужен для верующих людей, потому что если не будет вас, атеистов, верующие люди расслабятся и скажут, ну, всем известно, конечно, что Бог есть... Ну, это же очевидно, что он все сотворил. Ну, не надо вообще ничего изучать, потому что, ну, а что там изучать? Все хорошо, да. И тут вдруг приходят что одни там, и говорят, вы там, да, что изучать-то особенно нечего. Ну, там нет, ну, в Библии написано, что слава князей разгадывать загадки, которые там Бог их загадал, да, в мире. То есть они этим занимались, ну, от Соломона там, да, всяких пророков все-таки исследовали окружающий мир. Но если не будет никакого противостояния, если не будет вот этого эффекта какой-то борьбы, да, апологетики, тогда, ну, закиснем. Для того и щука в пруду, чтобы карась не дремал, понимаешь? Так что я очень благодарен, что есть у нас атеисты, такие вот воинствующие, как Андрей Поляков, например, которые ну, как-то...
Интересно.
Не дают уснуть.
Интересно, атеисты такими же себя стимулировали мыслями?
Не знаю. Атеисты, вы же говорите все время, атеисты, что если бы не было религии, вы бы не были атеистами, вам бы смысла не было с чем бороться. То есть вы противопоставляете себя.
Мы противопоставляем, естественно, потому что некое зло, которое мы считаем. А мы считаем, что религия – это зло. Естественно, с ним приходится бороться. Да? То если бы не было, понятное дело, что не было бы понятия атеизма, и жили бы себе спокойно, и никто не задумывался об этом. Ну, как возникает проблема, и соответственно, для решения проблем возникают какие-то люди, вещи, как вот ты описал вот этой прекрасной игрушке.
Но видишь,
черное пятно,
что первое?
Здесь вопрос такой, да, что именно?
Кто закрашивает черноту? Да, черное пятно. Но в этом противостоянии ведь тени тоже нужны, понимаешь, тени тоже нужны. И даже когда есть какие-то заблуждения, но люди хотя бы имеют возможность их обсуждать, да, хотя бы они что-то доказывают. Я иногда, мне самому, честно вам скажу, наши дорогие слушатели, не очень приятно с фанатичными людьми общаться, там, любой религиозности, да, вот они с горящим взором такие говорят, сейчас мы тебя откроем, там, или имя Бога, или то, как нужно молиться, или то, как не нужно молиться, или вот у них ключ к священному писанию. Все это меня немножко напрягает, ну, а бывает и сильно, смотря сколько времени провести с таким человеком, но хотя бы о чем-то думают, хотя бы они меня заставляют подумать, хотя бы приходят эти адепты каких-то религиозных течений, мне приходится свою Библию тоже доставать и говорить, нет, тут не так написано, да, а иначе бы я, может, до вечера ее бы не открыл. То есть это нужно, почему нет? И вернемся все-таки к нашей теме, к тому, что религиозность бурным цветом развивается вне свободы, в положении, когда человеку негде искать помощь, кроме как вот свыше, потому что клетки не распространяются на небеса.
С одной стороны, и это, и то, что человек оказывается, в общем, ну, у него, во-первых, оказывается достаточно много времени, он чрезвычайно, ну, мало занят чем-то таким, действительно полезным. Ну, понятное дело, что кто-то там...
Интернета нет, говорят.
Кто-то там читает, ужасно, кто-то чего-то, ужасно. Да. Но в основном, конечно, это занятие очень скучное. Именно поэтому, как и в религии, что тоже, в общем, достаточно скучное занятие религии на самом деле. Вот. И поэтому для развлечения, ну, мы знаем, что придумывается множество.
Чтобы развлечься от одного скучного занятия, нужно заняться другим скучным занятием.
Да. Нет. Ну, Сергей, именно для этого, то есть вот здесь параллель-то очень здорово просматривается между тюрьмою и между монастырем, например, да, как в сущности такая же тюрьма, только она отчасти добровольная. Да и любой человек, который там действительно глубоко погружен в религию, если это для него действительно вот такой смысл жизни, все равно для него предписано, вот он не просто там читает одну какую-то молитву или просто вот верит в Бога и все, и на этом до свидания. Собственно говоря, что нужно для того, чтобы верить? Ну, вот я поверил, я верю, что такое
нет,
есть.
Подожди.
Я же не обязан
подтверждать. Что такое
подтверждать...
есть, это не вера.
А что?
Что-то такое есть,
что-то такое...
это предположение.
Окей, не-не-не, ну, слушай, я...
А исповедание, вот есть такое слово замечательное, да. Которое мне больше нравится, чем вера. Исповедание – это как раз следование тому, во что ты веришь.
Вот.
А если ты веришь в Бога, ты второй шаг, да, он есть, хорошо.
Да, есть.
Какой он, этот Бог? Да. Начинаешь узнавать.
И начинать.
Не только в голове, ты начинаешь... потреблять информацию вокруг, да, что
человеку,
он о себе сказал,
правильно,
что другие люди говорят,
человек,
какое-то представление о себе.
Не терпит, как говорится, пустоты и отсутствия информации. И простой, допустим, веры, что там, возьмем любую аксиому, да, которую мы там в школе выучили, собственно говоря...
Ты думаешь, этого достаточно?
Это,
знать, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, это достаточно, чтобы заявить о том, что я знаю геометрию?
Это достаточно.
Совершенно недостаточно.
Не, это недостаточно для того, чтобы... Но это, в принципе, человеку достаточно этого знать. И
для чего?
Если это иногда применяется, просто имеет... практическое применение. Да, вот, например, в строительстве. На этом принципе построен греческий треугольник.
Ну, вот. Да, чтобы прямой угол найти, вот. Да, нужно.
Вот ну, и это, к примеру, То есть, но для этого не обязательно человеку, да, в школе узнавшего вот некую такую истину, он не обязан думать, а как же так, боже мой, утром встать и пойти что-то там еще открыть и повторить еще раз, и встретиться с друзьями, обсудить этот вопрос. То есть, вот есть некоторые вещи, которые вот мы знаем,
слушай, а и есть достаточно. Наука? Нет, а есть наука?
Наука – это немножко другое.
Вот, да. Но это другое в каком смысле? Люди, которые собираются на какие-то научно-практические конференции, обсуждают. Пишут они, статьи, они читают не лекции друг другу.
Сергей, но они не обсуждают. Слушай, они не обсуждают, не берут там сочинение Пифагора какого-нибудь, да, и вот пытаются из этого сочинения что-то там. 2000 лет пытаться что-то там найти, нечто такое, чего они не знали.
Бывает и так. Вот у кого-то я читал, у Солженицына или нет, да, люди, которые туда попадали вот с таким образованием, чтобы не сойти с ума, читали лекции по классической там литературе, философии, вспоминали, цитировали.
Это все правильно.
Люди что-то там штудировали, отвечали, все, сдавали экзамены, потому что с ума сойти.
Замечательная
можно.
История мне очень понравилась из откуда? Из Круга Первого. Да, как они там суд над князем Игорем там вот проводили.
Тоже развлечение.
Да, очень интересное развлечение. Там, вот, почитайте. Просто читать интересно, и как вот люди разобрали это все, историю, в общем-то, достаточно такую мифологическую, да, о князе Игоре. И, в общем...
Ну что, правильно его древляне там? Я уже забыл.
Не будем сейчас отвлекаться, просто я потом расскажу. Но там все интересно, там все вот произошло. Расследование, суд.
Просто хотел блеснуть, что я знаю, что с ним случилось. Ну ладно, не будем.
Вот, не будем портить людям аппетит. Вот, пусть почитают. Но это же не значит, что, например, вся история России, да, это вот просто изучение там слова «полку Игореве». И все. И вот бесконечные достаются там какие-то выводы, делаются из разных движений, то вот расшифровываются там слова, поведение, поступки, ведь как в Библии, да, вот там сколько там повторено такое-то слово, в этом глубокий смысл. А сколько здесь вот такая цифра там,
это плохие проповедники.
Это как в этом что-то есть.
Если что, духовное толкование, то вообще ужасно,
вот, я хочу сказать. И начинается такое толкование. И, собственно говоря, из одного довольно невразумительного текста происходит наука, так называемая.
А, ты про теологию?
Про теологию, да. Вот это наука. То есть наука ничего.
То есть университеты начинались с теологии, потому что, а что еще изучать?
Да, что еще изучать?
Потом университеты изгнали теологию из
своих
студий.
Что все-таки жизнь и это не совсем одно и то же. Ну вот,
кстати, в выдающихся университетах западных, которые такие рассадники либерализма, теология таки есть.
Сделаем скидку на этих либерастов, которые вот они не могут взять и жесткой рукой вытравить. Пусть их. Ну, живут и дают людям жить.
Кстати говоря, не всегда и хочется вытравливать, потому что кроме теологии, между прочим, в этих университетах изучаются какие-то совершенно фантастические вещи. Я как-то вот читал, там студент изучает, условно говоря, юриспруденцию, да, а ему нужно для того, чтобы широта знаний была, взять какие-то еще курсы, то есть они же сами набирают. И он вдруг берет курс изучения певчих птиц британских островов. Вообще, где юриспруденция и где певчие птицы британских островов? Он ходит часы там, записывает лекции, сдает экзамены.
Сереж, у них интересная система образования.
Да?
Она необычна, для нас непривычна. У нас вот есть набор. Но это немножко другое. Это мы поговорим, может быть, в следующий раз на эту тему. А сейчас мы все-таки вернемся в тюрьму. Где нам и место.
Ой-ой-ой, после вас.
И хотя никто из нас пока в тюрьме реально не был, мы очень много об этом слышали. Вот.
Ну, не зарекаемся. Русской традиции зарекаться не
мы. И мы вот видим на основе тех знаний, которые мы есть. Я и в монастыре не был.
В церкви ты был.
Вот.
Это я могу подтвердить, тебе справку.
Все это мы говорим. Мы сейчас вот рассказываем, как это можно, как охотиться на крокодила или там на бегемота в Африке. Вот мы знаем, как это. Или как приготовить бегемота. Берете бегемота и
готовите.
Вот. И здесь такая же история. Но все равно у нас есть какие-то отрывочные сведения, и мы можем попытаться создать вот какую-то картину и провести некие аналогии. И мы видим, что из-за того, что люди ограничены в информации, но располагают неким временем, и там, и сям они начинают наслаивать вот эти, как это Аккам, вот эти сущности, сверхмеры. И как и в религии, так и в тюрьме, и вот это получается действительно сверхмер. Потому что вот мы знаем, что да, огромное количество вот этих всевозможных послушаний, огромное количество всяких ритуальных действий, которые должен там делать монах или, ну, или просто верующий. Да, просто даже вот там, ну,
пятикратно. Ты сейчас про монастырь, монастырскую тюрьму или просто жизнь?
И просто верующий, просто вот человек, находящийся в религии и соблюдающий все ее каноны,
но, слушай,
он попадает в огромное количество вот этих ограничений.
Вот, я с этим не согласен категорически насчет почему? Огромного количества. Почему? Потому что довольно развитое общество, довольно светское, да? Да. У него есть неписанные законы. Ну вот, ну мы не ковыряемся при дамах в носу. Ну так, если никто не видит, можно себе позволить. А если... Да, и там, да, или вот какие-то действия такие не очень приятные, вроде бы естественные, да, мы не совершаем вот в обществе. Да. И нигде мы не подписывались под правилами техники безопасности по ковырянию в носу или там каким-то физиологическим отправлением, да, нигде. Это вот как-то неписанные законы. Да? Так их очень много, их очень много.
Их много.
У верующих они тоже есть, да? Они тоже есть. Их, кстати говоря, надо бы как-нибудь заняться, может быть, пересчитать, но я не уверен, что их больше, чем правил общежития, так скажем, да. Ну... Они немножко другие. То есть, например, не принято у верующих, ну, по крайней мере, у христиан, оправдывать обман. Да, вот это понятие «святая ложь» совсем не христианское. Может быть, верующие тоже как-то не всегда говорят правду, я тут за всех не могу сказать, да, но сознательно оправдывать его, говорит, не обманешь, не продашь, вот это, понимаешь, поговорочка, сразу для верующего христианина, да, неприемлемо просто. Ну, просто неприемлемо. Ну, да, оно так вокруг все, наверное, происходит, но нам нельзя так, ну, да. Там, да. Или там левак укрепляет брак, нехорошо там, да, потому что у нас есть заповедь непрелюбодействия, а там вот. Другие немножко законы.
Есть у вас множество всевозможных прекрасных заповедей, да-да-да, все это мы очень хорошо узнаем.
Не очень хорошо. И кстати, сами верующие не очень хорошо. Я как-то спрашивал про 10 заповедей, не все уверены.
Правильно, потому что...
После четвертой продолжают перечисление.
Потому что, в общем-то, необходимость их применения в жизни, она чрезвычайно мала.
Ну как вот. Мала? Вот ты подпадаешь под суд, да? Да. А тебя штрафуют на сколько там последний раз? 1000, 1500. За то, что ты якобы шел... по улице, размахивал руками и ругался матом. Да? 3 человека подтверждают твои такие действия. Я сейчас, кстати, наши слушатели, дорогие, это реальную историю рассказываю. Это я не придумываю, это не из учебника там, богословия. Это вот с Андреем Поляковым происходит. Да? Люди, которые слово в слово пишут эти протоколы, свидетели якобы, да? Мне тут, правда, сказали люди юридически грамотные, что их нельзя называть лжесвидетелями, потому что это юридический термин, и еще дополнительно вас привлекут к суду, если вы назовете лжесвидетелей лжесвидетелями, такими они и являются, потому что человек в здравом уме и твердой памяти, он может сказать, где он был, что делал и каким образом размахивал руками, да, и вспомнить даже слова, которые он говорил. А тут вдруг люди про тебя рассказывают всякие небылицы. И есть заповедь: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. У этих людей... То ли они не знают эту заповедь, они знают и ее сознательно нарушают, потому что не боятся, нет страха Божьего в них, то ли они атеисты. И они говорят, мне вообще плевать на все эти заповеди, да, потому что мне вот сказал человек в погонах, пиши вот так, я и написал, а что я...
Ну, тут могу ходульную сказать фразу сейчас, которая стала чрезвычайно популярна в интернетах и приписывается великому актеру Аль Пачино, да, что в детстве я молил Бога о велосипеде, а потом понял, что это работает по-другому, я украл велосипед и начал молиться о прощении.
Вот. Приписывается, скорее всего, ну да, слышал ну, такую фразу.
Вот, ну, боже, бог с ним, кому что у нас там только не приписывается.
Ну, есть более приемлемый анекдот христианский о том, что человек, ребенок молил Бога о велосипеде, но очень громко, и когда ему мама заметила на... эту громкость, да, зачем, что Бог глухой, что ли, он ответил, что Бог-то не глухой, а бабушка на втором этаже глуховата, да, поэтому молиться нужно громко. Да. Мудрый мальчик.
Мудрый. Ну вот, это говорит о чем? И это как раз говорит о том, что люди понимают, Бог-то Бог, а сам не будь плох.
Вот тоже поговорка, которую христиане отвергают напрочь.
Ну, отвергают, напрочь. Но придумали ее отнюдь не атеисты, а
Да, вполне себе.
Народ богоносец.
Да-да-да. Но
богоносец и миноносец.
Судя по тому, как поступал этот народ в течение своей истории, правильно, не очень-то он верующий.
Все,
не очень.
Все народы.
И, кстати, поговорки, которые в нем прижились, тоже не очень-то они библейские.
Все народы, которые были христианскими, каким угодно, на своем протяжении безбожно нарушали всевозможные заповеди, чего они только не творили. Какой народ не возьми за шкирку? Он при внимательном рассмотрении окажется настолько грешным, что просто жуть. Вот. И при этом итальянцы там те же самые, я не знаю, греки, кого не возьми, все портачили в своей жизни.
Ведь никто не говорит среди итальянцев и греков, что мы святой народ. Мы богоизбранный народ, и с нами Бог.
Давай,
и поэтому мы безгрешны. Так, понимаешь, люди все-таки более адекватны,
мне
кажется.
Возьмем еврейский народ, и у него все.
А как еврейский народ грешен, всего, и как много об этом сказано в Священном Писании, тут уж прям ничего не попишешь. И, между прочим, это вот постоянно так и происходит. Люди думают, что вот они-то правы, да, или правы, они-то все делают правильно, у них-то там с нами Бог, иди там их победи всех, да, а потом Бог такой говорит, а я вам вообще этого не говорил, а вы что же такое натворили, а зачем вы там это все сделали, да, а я вас вот за это и накажу.
Бог, такое ощущение, что это тот мальчик, он мудрее этого Бога, потому что мальчик громко говорит и бабушка слышит. А Бог как-то говорит очень тихонечко.
Очень весомо говорит, понимаешь, очень весомо.
Если... Вот до меня пока не доходит, потому что, видимо, я в наушнике или в танке, уж я не знаю, что.
А ты хочешь услышать его слова, вот реально?
Чьи?
Божие. Вот, понимаешь, вот я тут посмотрел, кстати, всем рекомендую интервью Познера священнику Якову Кротову. Не буду говорить, на какой радиостанции, там в интернете можете поискать. Вот он, кстати, не зарекается. Он говорит: если Бог ко мне обратится, я с удовольствием с ним поговорю.
Правильно.
Но просто этого нет.
Научный подход. Абсолютно научный подход. Ради Бога, пусть Бог обратится, и я обращусь к нему. Это абсолютно вот именно не фанатично, а именно, то есть если есть некое существо, да, давай покажи себя хоть как-нибудь издалека, там помаши ручкой и скажи: алло, я тут вот стою на бугре вон в Рио-де-Жанейро.
Интересный очень подход.
Вот,
пока не увижу, не поверю.
А как?
А очень просто.
Иначе? Почувствую.
А есть вот...
Почувствую.
Вот, понимаешь, когда почувствовал и потрогал известный Фома, да, там прикоснулся, Иисус ему сказал, что ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видящие, но уверовавшие. Таких людей довольно много.
Нормально.
И я, между прочим, даже с научным подходом, я крайне уважительно отношусь к преподавателям там в моем университете. Тогда это было, там уже довольно давно. И если я видел, что человек адекватный, много знающий, там, представляешь, какой-то, знаешь, приязнь такая есть. Так его мысли о науке, которую он представляет, да, я им доверял. Вот. До сих пор, наверное, доверяю. Сам не проверял, понимаешь? Я не устраивал ядерную реакцию. Очень-то работал там на всяких циклотронах. Не в курсе я вот этих дел. Сам не трогал, понимаешь? Как-то верится.
Естественно.
А что ж, естественно?
Естественно, потому что наука. То есть, понимаешь, одно дело, когда человек тебе... говорит какие-то вещи, да?
Сейчас официально теология тоже наука.
И ты раз за разом убеждаешь, что человек честный. У тебя, естественно, когда человек несет какие-то ахинею, сказки, побаски...
И вдруг говорит: дважды 2 — 4. Тут надо подумать.
Надо подумать. Естественно, это нормальное человеческое чувство. То есть человек должен как-то адекватно оценить. С какой стати? Это ведь рай для жуликов. Когда, друг мой, поверь.
То же самое я могу сказать, о политике, между прочим.
То же самое.
Потому что очень похожая история, технологии, NLP там и так далее. И вроде бы человек такой, хороший человек, симпатичный, смотри, как он там как-то уверенно говорит, наверняка владеет он темой, наверняка
конечно. Вот
он такой неподкупный и так далее, и так далее. И прямо самому хочется верить этому человеку,
конечно,
по большому счету. Потом узнаешь что-то такое нехорошее об этом человеке, и думаешь... Да, а я-то думал, наступает разочарование.
Это хорошо, но во всех жизненных обстоятельствах мы можем получить информацию, альтернативную информацию, какую-то негативную информацию. О Боге мы не получаем никакой информации.
Как это не получаем?
Кроме...
Миллион религий всяких есть, всякие представления.
Миллион религий есть, а
представления атеистические.
Миллион богов. А какой именно бог?
Даже в отношении одного бога-творца множество всяких представлений. От самых безумных до самых адекватных, которые оказываются тоже заблуждением и ересью.
Но представления, которые не основаны абсолютно ни на чем, просто на каких-то ощущениях, на представлениях о человеке. Боже мой, да я сейчас...
Как это не основано?
Я тебе сейчас в течение 5 минут выдумаю любого бога. И что?
Так, время пошло.
И ты готов поверить сразу?
Нет, потому что я знаю, что ты выдумал.
Почему я выдумал? Я почувствовал. Как это можно опровергнуть? Я почувствовал.
Я вот загляну к тебе в глаза.
И ведь у меня, как у любого человека, есть, некое представление об идеальном боге. Вот какой он должен быть, да? Вот мы же читаем. И каждый видит этого бога по-своему, и он представляет себе, вот бог, он должен быть таким.
А там, понимаешь, в этой теологии как раз...
я очень легко могу это придумать.
Есть такая проблема. Вот когда человек выдумывает бога, да, идеального для себя, для окружающих, того бога, в которого ему хотелось бы верить, он говорит, вот такого бога я верю. Кстати, это популярная идея сейчас.
Это правильно.
Да-да-да. Вот реально выдумывают. Но потом оказывается, что есть внутреннее противоречие между тем, что он выдумал, этот человек, и тем, что он видит вокруг себя.
Да.
И эти противоречия надо как-то решать, потому что или выдуманный бог им, да, не совсем верная его выдумка, да, она вот в чем-то заблуждение, или мир вокруг не совсем тот,
рассказываешь...
какое он представление имеет. Вот.
Ты рассказываешь историю становления христианства, что ли, вот мне сейчас?
Можно сказать и так. Хорошо. Я тебе рассказываю на пальцах или себе самому доказываю, каким образом богословие работает. Понимаешь, вот на примере. Да, да. Говорят, бог праведен. Ну, не поспоришь, да, бог праведен, то есть он не терпит никакой грех, да, он не терпит никакую неправду, никакую несправедливость, да, ну вот он праведен. А при этом, если мы оставим не запятую, а точку, бог праведен, да, тогда мир не объясним, потому что мир-то неправеден, потому что зло-то не наказывается тут же. Да, потому что есть зло в этом мире, и неправда, и всякий грех, да, и мы говорим, так, слушайте, что-то не так в этой форме, если Бог праведен, и он всемогущ, два пункта.
Значит, не хватает дьявола.
То мир не такой, какой мог бы быть. А потом там через запятую ставится, он милостив, или через запятую, долготерпив. Долготерпелив,
и,
да?
И понеслась...
Любит прощать. То есть...
Понялся наматываться вот этот клубок представлений.
Да. А почему он понесся наматываться? Потому что любая сложная личность...
изначально...
Любая... Что-то сложнее амебы...
Парадоксальная задача, то есть высосанная из пальца парадоксальное нечто...
Нет, не парадоксально. Я сейчас то же самое могу про тебя сказать. Андрей Поляков, атеист. Точка. Да нет, он не только атеист. Он, например, плотник, потому что он умеет там с деревом работать. Он, например, отец. И он, например, сын. И он, например, активист. И он, например, человек со своей совестью. Я могу много намотать по поводу, потому что я тебя знаю.
Сергей, здесь нет никакого... Здесь не начинаются противоречия, понимаешь? А когда ты придумываешь нечто идеальное...
Недоговоренность, она для противоречия оставляет много места.
И вот это противоречие идеальное ты придумываешь, и ты сравниваешь с окружающей средой, и получается совсем другое. Вот ты понимаешь? Вот из этого происходит потом все вот это становление, бесконечное увязывание этих узлов в христианстве. Как это так совместить одно с другим, которые вот мы сразу задали.
Я с тобой согласен. Я, между прочим, мой путь к христианству, он шел по тем же терниям, по той же тропинке. Я уже как-то рассказывал, повторю очень коротко, что я в Библии искал как раз противоречия, которые навсегда закрыли бы для меня идею христианства. Ну, то есть я хотел дочитать до страницы, где написано, что Земля покоится на 3 слонах, которые в свою очередь покоятся на большой черепахе, которая плавает в море. Да, я вот как только до этого дочитал, я говорю, все понятно, вот оно то место, которое я искал. Я в надежде это, понимаешь, изучал и читал, потому что, трудно же, совесть там где-то скребычит, а если Бога нет, то все позволено, все хорошо, пошли жить дальше. Так вот, не нашел я этого, понимаешь, отрывочка, а нашел описание и объяснение того, что вокруг меня происходит, и довольно логично. довольно...
Ну, я помню эту историю, что там подвешено ни на чем, то есть...
Да нет, я не только про астрономию, я про проблему зла, греха, проблему совести, проблему, что люди несовершенны, почему, понимаешь, они несовершенны, и как они могут стать совершенны. Я нашел эти ответы.
Так же, как у людей, находящихся в тюрьме, у них есть некая потребность. Я верну нас.
Да-да-да, наши темы.
Наши темы. Вот у них есть потребность. Они находятся в ситуации, во-первых, морально тяжелой, да, они испытывают несправедливость, они, во-первых, ощущают, вероятно, кто-то, да, свою греховность. То есть у людей комплекс всевозможных проблем душевных, я как понимаю это, да. Вот это чисто бытовая... трудная ситуация, когда, то есть не, абсолютно непривычное, непонятное для них устройство вот этого микромира такого, да. И, понятное дело, у них как раз возникает потребность в чем-то таком, где, во-первых, они могли бы укрыться, потому что есть еще потребность закрыться от этого мира, ведь там находится постоянно в окружении людей. Ты постоянно находишься и днем, и ночью вокруг тебя незнакомые тебе и не всегда хорошо к тебе относящиеся люди. Ты постоянно под присмотром, и это само по себе напряжение нервное. И людям необходимо от этого как-то ограничиться, как-то закрыться в некий мир, ну, хотя бы свое сознание. И вот они ищут в себе нечто. Ну, кому-то кто-то проще, кто-то обходится без этого, да, а вот большинство, видимо, в связи вот с этими сложными такими моральными и физическими обстоятельствами, как раз вот потребна такой уход от реальности.
Кстати, я вот когда ты сказал о теме, я думаю, а какая же духовная практика лучше бы всего подошла для условий несвободы, ну, такой тюремной, особенно в России. И мне кажется, что это духовная практика, которая называется медитация с выходом из тела. Ну, представь себе, в одиночной камере ты там лег и медитируешь, и душа твоя путешествует по всяким чудесным местам, и ты так путешествуешь, потом, ой, что-то зовут, тук-тук-тук, а это еду принесли, все. А покушал,
главное,
и опять
вовремя,
путешествовал.
Главное вовремя вернуться.
Да, а то вынесут.
Все съели.
Да, так вот, еще один, ладно, это смех смехом, но я где-то в фильме смотрел, что почему еще религиозность взыщут, так скажем, в этих местах, потому что в ней еще и коллективная безопасность может находиться. То есть не обязательно это христианство, чаще даже другая религия, более агрессивная. Но там говорят, ты если к нам присоединишься, мы тебя защитим. У нас тут уже немало таких людей. А главное, вот там 5 раз в день молись с нами, да, вот шапочку одень, давай. И никто тебя не тронет, потому что ты наш. И мы мстим за тех, кто трогает наших. И вот человек
это
думает,
тоже.
Такое искушение.
Это важно. Кстати...
Говорит, да зачем бы мне, в принципе, в принципе, и надо, но я вот сейчас скажу, там несложно же, да, зато под защитой буду.
Нет, ты знаешь, вот истории такие происходят, вот я недавно так вот читал, что вполне люди как бы с неробкого десятка, и не просто из таких вот чисто шкурных интересов, а очень железные, с железным характером люди, ну, например, там офицер, служивший там где-то в Афганистане, то есть прошедший войну, и, в общем, каким-то образом попал в тюрьму, где-то в южных районах, то ли... Ну, в общем, там где-то на Кавказе он сидел в тюрьме, там какая-то белый лебедь, есть специально такая тюрьма, и там большинство как раз вот мусульман почему-то. Вот, и через некоторое время принял ислам, и именно так вот, казалось бы, да, там человек, который сначала он говорил, что ни за что и никогда, и я с ними воевал, и вообще это невозможно, а потом через какое-то время стал сам мусульманин. Сейчас это отдельная проблема, о которой можно действительно отдельно разговаривать, потому что вот эта тюрьма и зона сейчас как раз стала таким средством как раз-таки размножения, умножения, распространения вот тех самых...
Миссионерским полем. Я слышал про это, что...
салафизма вот этого...
Да, там, в Европе, там же тюрьмы такие довольно-таки... Мы отдыхаем в санаториях, да, в таких условиях.
Да, в тюрьме, да.
Вот. И поэтому там совершают мелкие правонарушения люди, которые как раз идут и садятся для того, чтобы там сторонников-то себе и понабрать, и научить.
А
и успешно этим заниматься.
постоянно, время есть для этого, деться твой оппонент никуда не может, да, он постоянно вот находится в этом кругу, и это действительно такая проблема, и тюрьма вот сейчас как раз это рассадник всевозможного экстремизма и религиозного вот этого фанатизма, что тоже вот замечательно. Вот, но мы говорим о чем? О том, что тюрьма – это вот такое тоже, как зеркало нашей жизни, и зеркало религиозной жизни, и потому что, ну, как в некоторых религиях, например, есть, я вот раньше, да, говорила о том, что огромное количество вот этих ограничений и правил, обязанностей религия возлагает на своих адептов. Ну, в разных по-разному. Сейчас те, которые вот, например, кто ты принадлежишь, они все более либерализуются, они приближаются к жизни, и поэтому там, конечно, уже всяких ограничений меньше и меньше и меньше. В общем.
У нас звоночек есть, может, послушаем? Ну, договори фразу.
Ну, а те, которые вот там иудаизм, то самое ислам, какие-то буддистские вещи, там очень много всевозможных тонкостей, правил, которые надо постоянно соблюдать, о них помнить, знать. И точно так же это происходит в тюрьме. Мелочи, не имеющие в жизни какой-то вот в нашей значения, там становятся какими-то суперважными, от которых просто зависит твое благополучие.
Там, мне кажется, своя религия тюремная какая-то случается, но, по крайней мере, это по поводу совсем правил и заповедей очень похоже. Алло, слушаем вас, как вас зовут, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем, но вы не говорите, как же нам с вами общаться? Ну, хорошо, не получается. Ну, продолжаем.
Ну, может быть.
Перезвоните, вот. Если можно.
Да-да-да.
Хотите, да. Продолжаем. Я по поводу, кстати, вот мы тоже с тобой общались с человеком, который только-только в тот же день вышел из тюрьмы, 9 месяцев там провел. Ну, то есть в разных там местах, лагерях, СИЗО и так далее. Тюрьма – это, ну, общее обозначение, не свободы такой. Так вот, я так понял, что люди сами себе устраивают суперправила, суперзаконы, суперзаповеди и очень жестко заставляют других и себя их соблюдать почему-то. И, наверное, потому что так жизнь можно проводить более-менее понятно. Потому что если вокруг царит хаос, и ты в этом хаосе болтаешься как щепка, тогда, ну, можешь сойти с ума.
С одной стороны, это понятно. С другой стороны, вот это все, это создает ощущение смысла, осмысленности твоей жизни. То есть не просто ты там что-то сидишь, а у тебя постоянно... Ну, то есть у тебя постоянно есть какие-то нечто, о чем ты должен думать. Ты постоянно находишься вот в размышлениях о чем-то важном.
Но это помогает, помогает
выжить. Это помогает.
У нас опять звоночек. Алло, слушаем вас. Давайте еще раз попробуем. Откуда вы? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Да нет, да что ж такое-то, что ты не работает у нас система. Ну, извините.
Ну, напишите письмо нам.
Да,
кстати. Мы, может, можем прочитать.
Да.
И обсудить. Так, может быть, даже быстрее получится.
Может быть, да.
Вот. И, соответственно, и разделение. Люди получают от этого определенное, в чем вообще смысл вот таких сложностей, ограничений. Ну, смотри, сидит тот же самый монах в монастыре, он и реально скучно. Ну, вот прочитал молитву, ну, прочитал ты 10 раз молитву. Ну, это...
Ну, мы не можем тебе сказать, это скучно или не скучно. Мы же не сидели в монастыре.
Сергей, ну, это скукота. Почему? Ну, не обязательно попасть в шкуру человека, чтобы...
В общем, тебе так кажется. Вот, понимаешь, я не понимаю, человек сидит, ну, не знаю, там, смотрит телевизор. Вот он сидит и смотрит. Говорит, как же ты телевизор не смотришь? А для меня это скукота такая и вообще психическое насилие, там еще реклама.
Но мы можем все равно себе представить некую ситуацию. У нас же творческая фантазия, поэтому люди же, вот писатель, да, он же может написать какой-то характер, не будучи при этом там пиратом там каким-нибудь, там рыцарем, я не знаю, кем-то еще, или его девушкой, этого рыцаря или пират. И он описывает эти характеры, то есть достаточно у нас фантазии, чтобы представить, как бы человек себя вел в той или иной ситуации, что бы он мог почувствовать и как бы он мог размышлять. Соответственно, здесь мы, хоть мы и не писатели, но можем тоже так кратенько себе представить, что человеку должно быть скучно. Длительная жизнь, ну, всю жизнь практически проводя где-то там, длительные
А потом спрашиваешь годы. У него, он говорит, нет, было интересно.
Было интересно.
Как так?
Но именно для...
Вот есть монастыри, я это слышал, которые, знаешь, эти буддистские. Да. У них там медитация 8 часов в день. А медитация – это что? Он сидит с закрытыми глазами и медитирует. И так каждый день, и я думаю, как же люди-то вообще? Ничего, нормально говорят.
Нормально, конечно, привыкаешь.
Трудно представить себе, но вот говорят нормально.
Трудно представить, но вот эти все сложности, вот он, в принципе, мог бы просто, ну, ты веришь ты в Бога и верь, вот ты ходи по монастырю и верь, Нет, для этого нужны вот эти определенные слова, потому что войти в медитацию, это же не просто так, сел и начал медитировать. Это тоже довольно сложное такое то самое изменение сознания. Просто там сфокусироваться долго на какой-то точке.
Так ты адепт медитации, скажем, пожалуйста?
Нет.
Я уж обрадовался.
Я, слава богу.
Думаю, научи сейчас атеист хоть медитировать. Глубоко размышлять о чем-то.
Интерес в определенное время был у меня ко всем этим восточным практикам. Ну, в общем-то, как бы это проскочило. И хорошо. Вот. Мода была в 90-е годы, когда сюда пришло к нам это все эти восточные единоборства, восточные эти учения и все такое, и йога. Трусца, все дела.
Вот. Бег трусца, тоже восточный, да. Я не знал.
Ну, так и вот. И поэтому все вот эти сложности, все...
Правила и законы.
Все правила, закон, какие-то мелкие вот эти обязанности, которые должен выполнять, и встал каждый день, и проснулся, и подумал об этом, сделал то,
поклонился. Я еще раз хочу тебе сказать.
В тюрьме такая же история.
Да.
Абсолютно такая же история.
Для чего? Вот скажи, пожалуйста, вывод. Мы можем, наблюдая это, сказать.
На
касты. Да, касты там жесткие, как в Индии. Да, там, та, каста неприкасаемых, да-да-да.
Да, вот эти все вещи, они придуманы людьми именно для того, чтобы, как говорится, жизнь медом не казалось.
Вот я с тобой не согласен. Это способ выживания. Вот я не знаю, читал ли ты или наши там слушатели замечательную книжку, я, к сожалению, не так давно прочитал, надо было раньше, «Повелитель мух», да, такую книжку о том, как подростки попали на необитаемый остров и как они там выживали, да, подростки, дети. Она не то, что прям жесть, я-то думал, прям читать не смогу. Не, нормальная такая книжка, вполне себе.
Детская
литература. Но уже дети, да, они для себя сначала радуются тому, что у них нет никаких правил, да, очень быстро приходят к выводу, что правила-то нужны, их нужно какие-то сделать, да, и их соблюдать, и наказывать за несоблюдение. Почему они это делают? Нам может не нравиться сама система этих правил. Кстати, вот в детских лагерях, где я часто был вожатым, да, там есть такая придумка, что нужно же объяснить правила, которые должны существовать вот во время отдыха, да, вот в каждом отряде. Но есть такое предложение. Скажите детям, какие бы правила им бы хотелось, да? И они часто, очень часто, это вот удивительный эксперимент, они гораздо жестче правила предлагают внести, да, в регламент. Жестче, чем взрослые сами, подумав, хотели детей как-то ограничить, чтобы не было вот этого хаоса, да, они говорят, мы будем жестко наказывать, если кто будет там в отбой там шуметь что-нибудь, тоталитаризм, и для чего это? Это же для того, чтобы, если нет никаких правил, так, делаем, что хочешь. Раз, там никаких правил, все. Очень быстро это общество, да, оно просто деградирует, оно не может выжить, правильно. Потому что один работает, другой съедает плоды его труда и говорит, нет, слушай, это неверно, давайте как-то по-другому.
Совершенно с тобой согласен, и это говорит о том, что вся вот эта жизнь, это, безусловно, человеку даденное, это устройство общества, то есть человек животное общественное, человек не может жить в одиночку, и, живя в обществе, у него заложена вот эта самоорганизация. Общество, любое общество мгновенно, в историческом масштабе, мгновенно самоорганизуется. И чем она более замкнута, тем более экзотические вот эти правила, и тем более они жесткие и чудовищные. И мы знаем, там, чем в больших обществах вот, современных, они достаточно либеральны. Вот эти маленькие какие-то племена, в них все очень сложно. И точно так же и вот в секты относительно больших религий, таких крупных, да, они более тоталитарны и более жесткие. Не потому, что там какие-то люди особенно собираются, а это просто сущность вот таких обществ. Со временем они разовьют, это им нужно, вот эта жесткость, каркас вот такой жесткий, им как раз нужен для самовыживания. То есть вот черепаха, а у нее скелет снаружи, она маленькая, но она должна выжить. Будет она большая, скелет залезет туда внутрь, и снаружи останутся одни только мышцы.
Бывают огромные черепахи, я видел больше.
Бывают, да, конечно.
Нам пора заканчивать, была программа «Атеист против», интересный разговор по поводу свободы, несвободы, религиозности, естественности религиозных и других правил общежития. или противоестественности. Ну, вы сами подумайте, что вам ближе. Мне бы хотелось жить в обществе, предсказуемом, по крайней мере, где есть какие-то законы, которые все согласились исполнять, и люди, которые требуют их исполнения, несмотря на там, общественное положение,
мы живем в обществе творческих людей, и они всегда будут придумывать что-то новое. Мы не можем никогда стоять на одном месте и жить по каким-то там заповедям.
А то правостороннее движение вдруг придумал кто-то по левой стороне.
Да, данные кем-то 5000 лет назад. Нет, мы будем развиваться, мы будем придумывать себе новые законы, новые правила, новые ограничения и новые свободы.
Вот,
спасибо.
Вот такое светлое будущее нарисовал нам атеист Андрей Поляков. Я Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания.